Говорит Радио Свобода. Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам о самых жарких дискуссиях в социальных сетях. Подборки цитат на актуальные темы вы можете прочитать и на сайте Радио Свобода. В последние дни в сети много обсуждали премию имени Эдуарда Успенского, графики прогулок имени Сергея Собянина и космический полет имени Илона Маска. Большой скандал разразился вокруг имени детского писателя Эдуарда Успенского. Российская государственная детская библиотека собирается назвать в его честь книжную премию. Когда об этом узнала дочь писателя Татьяна, она написала открытое письмо директору библиотеки и попросила отказаться от этой идеи.
«Думаю, что человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным. Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие. Это была его система отношений в семье. Считаю, что имя человека, практиковавшего много лет насилие в своей семье, в том числе в отношении детей, не должно быть присвоено премией в такой гуманистической области, как детская литература».
Татьяну Успенскую поддержал детский писатель Валентин Постников, который дружит с ней с ранних лет. О своих впечатлениях от общения с Эдуардом Успенским он рассказал в подкасте «Медузы. Что случилось?».
На моих глазах Успенский ее не бил, но я видел постоянно такое, знаете, хамское отношение. Он при мне говорил: «Таня, ты бездарность, ты ничтожество». То есть он при мне много раз ее оскорблял. Он при чужих людях ее, конечно, не бил. Он, как считает Таня, ведь я с ней согласен, он был психопатом, настоящим таким психопатом. Понимаете, он мог моментально настроение меняться. Знаете, он мог вспыхнуть, как спичка, моментально. Таня говорила, что все, кто с ним жил, вот и вторая жена его, Елена, и его секретарь, все они перед ним преклонялись. Все они говорили, как он великий, как он замечательный, как он талантливый. А Таня говорила: «А я могла себе позволить что-то сказать». Какую-то критику сказать. И вот в эту секунду он превращался просто в зверя. Один раз она ему сказала, что ей не понравилась его новая книжка. Ну, там он написал какую-то очередную книжку, она сказала: «А мне не понравилось». Он вскочил, схватил ее за шкирку и выкинул ее на улицу. А было минус 20. Она говорит: «Я была в одном платье». И дверь закрыл на засов. Она говорит: «Я побежала к соседям, чтобы не замерзнуть». Я Тане верю, понимаете, я доверяю, потому что мы с ней всю жизнь дружим, общаемся. Она не тот человек, который будет обманывать.
Часть сетевой публики тоже встала на сторону дочери Успенского. Анита Соболева.
Какая же это бездна, домашнее насилие. И как это привычно, когда домашние тираны очень талантливы и очень милы в жизни за пределами домашних стен.
Твиттер житель Саратова.
Если бы эта история про домашнюю тиранию Успенского всплыла в США, то его мультфильмы уже бы запретили, а саму память про него вычеркнули.
Ольга Брилева.
Кстати, для меня ситуация с Успенским не была удивительной. Его книги с детства не производили на меня впечатления добрых.
Артемий Троицкий.
В свете возникшего скандала предлагаю компромиссный вариант. Детскую книжную премию переименовать из имени Эдуарда Успенского в имени Чебурашки.
Елена Ольшанская.
Конечно, от того, что автор ужасный человек, это не делает его произведения менее талантливыми. Он писал их, быть может, как раз своей хорошей, сохранной частью личности, а все остальное доставалось близким. Но согласна, что детскую премию имени семейного насильника делать не надо. Надеюсь, Татьяна услышит.
Вместе с тем, огромное количество комментаторов ставит слова Татьяны Успенской под сомнение. У покойного писателя было множество знакомых, которые знали его с лучшей стороны, в том числе писатель Дмитрий Быков.
Я не знал Успенского как домашнего тирана, но, смею сказать, я знал его хорошо. И он был очень хорошим человеком. Я не жил с ним под одной крышей, хотя нам случалось вместе ездить в долгие поездки писательские. Но я могу себе примерно представить, как невыносим в быту каждый человек, каждый, любой вообще. Нет идеальных родителей. Просто, как сказал Кушнер, писатели не хуже других людей. Просто про писателей мы кое-что знаем.
Кто-то призывает не выносить ссоры из избы, а кто-то и вовсе подозревает Татьяну Успенскую в том, что она обижена на отца из-за денег. Алла Боссарт.
У меня нет уверенности, что дочь писателя сейчас таким нерядовым способом сводит с покойным отцом счеты из-за его жестокости, а не, например, из-за наследства, распределенное не так, как хотелось бы. Вообще, не кажется ли болельщикам Татьяны Эдуардовны странным азартное ворошение семейного белья спустя годы после смерти отца, каким бы он ни был? Мне кажется, личные качества мастера должны оставаться уделом его личных отношений с семьей и с друзьями-приятелями, которые, как и я, могли годами с мастером не раскланиваться. И не должны касаться его вклада в культуру.
Александр Рыклин.
Успенского видел один раз в жизни и теоретически могу себе представить, что у детей вполне могут быть подобного рода претензии к родителям. Но мне кажется, если человек считает возможным и даже необходимым поливать грязью отца после смерти, то тогда, наверное, было бы логично отказаться от наследства на авторские гонорары. Но про это в письме ни слова.
Часто звучит мнение, что семейная жизнь Успенского не умаляет его заслуг перед детской литературой. Аргументы сторонников Успенского суммирует профессор Высшей школы экономики Мария Штейнман в передаче «60 минут» на канале «Россия-1».
Творчество Успенского изменило к лучшему нашу реальность. Это очевидная вещь. Оно сформировало детство многих поколений. Это очевидная вещь. Вычеркивать «Крокодила Гену», «Чебурашку» и так далее наивно, недальновидно и достаточно жестоко по отношению к детям.
Литература отдельно, а моральный облик автора отдельно, считают очень и очень многие комментаторы. Алексей Олейников.
Неужели автор, получив эту премию, начнет бить детей? Неужели человек вне литературы, увидев премию, решит, что теперь можно? Кто не знает, что бить детей нельзя? Это давно консенсус. Если человек бьет, то вовсе не потому, что думает, что он как Успенский теперь. Другие у домашнего насилия основы.
Дмитрий Кузьмин.
Эдуард Успенский был, судя по всему, исключительно неприятный человек. Но желающим побороться против премии его имени, рекомендую начать все-таки с кампании за снос памятников Пушкину, Лермонтову и Толстому, чтобы не размениваться на второстепенные кейсы.
Другие все-таки призывают не уходить от обсуждения темы домашнего насилия. Екатерина Барабаш.
У человека колоссальная неизжитая травма, судя по всему, а ее призывают разделять гений и злодейство. Проводят изящные параллели с большими абьюзерами от литературы, вроде Пушкина и Достоевского. Высокомерно рассказывают об отсутствии связи между моральным обликом и литературными достижениями. А я очень сочувствую женщине. Для нее сейчас момент большой несправедливости и одиночества. Причем, заметьте, она не требует никакого посмертного осуждения, не просит что-то отобрать у отца задним числом. Только не давать имя человека, по ее словам, избивавшего домашних, новой премии в области детской литературы.
Анна Наринская.
Многие говорят, что нельзя судить человека прошлой эпохи мерками эпохи нынешней. Я, конечно, не ровесница Успенского, а вот его дочери как раз – да. И не надо мне рассказывать, что выставление девочки в платьице на мороз было тогда в порядке вещей, и не надо нашими мерками это судить. Да практически такие же были мерки. Что за попытка делать из времени моей юности какое-то средневековье, когда всем можно было бить детей и насиловать студенток? Не надо мне рассказывать про темные нравы 80-х, по меркам которых надо его судить. Я эти нравы прекрасно помню.
Библиотека отказалась убирать имя Успенского из названия премии. Вот слова директора Марии Веденяпиной.
В плане литературной премии мы не рассматриваем личные качества, а исходим из того вклада, который привнес Эдуард Николаевич. За последние 50 лет он был главным сказочником, герой этих сказок до сих пор с нами. Если мы начнем с этих позиций рассматривать всех, чьим именем называют премии или еще что-то, мы закопаемся во всех человеческих перипетиях.
А все потому, что домашнее насилие – тема в России хоть и острая, но все же не настолько взрывоопасная, констатирует Валерий Печейкин.
Я ждал двух реакций. Первое – решение детской библиотеки. И библиотека повела себя как настоящая шапокляк. Дирекция всегда принимает решение, исходя из того, насколько сильно под ней трясется стул. И здесь директор потрогала стул под попой. Он не сильно дрожал. Это значит, что не будет никаких звонков от начальников и коллег, которые скажут ей: «Маша, ты что творишь? Домашнее насилие – это серьезно, тебе денег не дадут». Если бы Успенский перед смертью ругнул Путина, сказал про Крым или совершил каминг-аут, было бы по-другому. Дирекция вывалилась бы голой в пуху и выложила телами «Успенский гад». А Киселев сказал бы, что Чебурашка напоминает ему коронавирус. Год назад мы видели, как шумом упал памятник Майклу Джексону. Рядом с ним Успенский как носик Чебурашки, математическая погрешность. И если от Джексона осталось мокрое место, то от Успенского останется просто влажное. Да, я считаю, что премия детских писателей не должна носить имя Успенского. Да, да, да. И не вижу в этом никакой проблемы. Но я считаю, что книги его нужно оставить в покое. Чебурашка не отвечает за Эдуарда. Премия должна носить имя Чебурашки. Он такой же пострадавший ребенок. Ему не повезло с отцом.
С вами Аля Пономарева. В «Цитатах свободы» я два раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным анонсировал второй этап смягчения ограничений в Москве. Новый режим повышенной готовности с прогулками по графику показался большому количеству комментаторов даже более строгим, чем предшествовавший ему режим самоизоляции.
Очень непростое решение, потому что вот если одновременно сказать, ну давайте теперь гуляем как хотим, где хотим, сколько хотим, я просто боюсь, что на улицах Москвы будет, ну, примерно как на первомайской демонстрации. Такая очень непростая мера. Поэтому мы предлагаем сделать это в тестовом режиме и сделать как бы график, когда граждане, проживая в тех или иных домах, выходить на прогулки. Сделать максимально простую схему, максимально простую и доступную. Но все-таки, чтобы не все в раз.
Москвичи ознакомились со своими графиками прогулок на специально созданном для этого сайте и впали в недоумение. Горожан разделили на 6 групп, каждая из которых может выходить на улицу только в специально отведенные ей дни и часы. Илья Красильщик.
Нет, ладно, простите, но график прогулок для каждого дома в Москве – это очень смешно. Пытаюсь придумать правила более непонятные. Скажем, индивидуальный график прогулок по росту, по весу, по наличию родинки на переносице. Но это все понятнее, чем по номеру дома.
Василий Османов.
Прочитал правила выхода из дома. Понял одно – если бежишь, значит не нарушаешь.
Михаил Виноградов.
Соцсети не переполнены одобрением предложенной схемы прогулок. В последнее время все гуляли когда хотели, почти что где хотели и без масок. А теперь им предложили улучшение с ограничением по числу дней в привязке к номерам домов с масками и мифическими патрулями. Опять люди не хотят понимать счастья. Ну вот как с ними?
Многим при этом так и не удалось выяснить свой график прогулок. Сайт работает через пень-колоду. Артем Рондарев.
Все мои 10 попыток внести свой адрес заканчивались тем, что строка просто сбрасывала мою запись, а предложение автозамены в ней не содержало номера моего дома. Но даже если бы и содержало, оно все равно тоже сбрасывается. Я все-таки не понимаю, мэрия по конкурсу криворуких болванов нанимает, что ли?
Городским властям осталось много вопросов. И один из главных – это как и когда должны гулять те, кто живет в Москве без московской прописки. Заместитель руководителя администрации мэра Алексей Немирюк попытался объяснить концепцию мэрии на радио «Эхо Москвы», но только запутал всех еще больше.
Если вы зарегистрированы, да, то есть у вас адрес прописки один, при этом вы зарегистрированы по другому адресу в Москве, то вы, пожалуйста, гуляете именно в те временные промежутки, когда гуляют жители этих домов. Пожалуйста, если вы прописаны в Бирюлево, у вас адрес прописки Бирюлево, вы знаете, в какие дни гуляет ваш дом Бирюлево, вы в эти же дни можете гулять в Медведково.
Нововведения мэрии стали темой для множества шуток и мемов. Валерий Печейкин.
Мне непонятна истерика по поводу прогулок в Москве. Теперь они будут проходить по графику. И это нормально. Просто нужно из номера дома извлечь корень, а потом найти логарифмический декремент затухания получившегося значения. И обобщая математическое описание для различных сетей в рамках приведенной систематики с помощью параметрического вида, получить функцию тривиального вида. И все, вот так просто можно узнать часы прогулок. Берете маску, перчатки, санитайзер, QR-код, паспорт и идете в парк в районе 2 километров, позвякивая пособием по безработице. Будьте здоровы!
Андрей Десницкий.
И каждый вторник в час назначенный, как подтверждает QR-код, перчатка масочно охваченный, на выгул наш подъезд идет.
Максим Тихонов.
А кто 3 раза на неделю не погуляет, будет оштрафован и на следующей неделе будет догуливать.
Диалог Путина и Собянина спародировал в Инстаграме Максим Галкин.
Как вы назовете перечень этих мероприятий?
Очень просто. График, чтобы подышать свежим воздухом.
Сергей Семенович, перестаньте. Ну, какой свежий воздух в Москве?
Хорошо, значит, свежий вычеркиваем.
Дальше. Зачем слово «воздух»? Понятно, что люди и так дышат воздухом.
Воздух убираем. Получается, график, чтобы подышать. Правильно?
Нет. Звучит недемократично. Как будто мы хотим контролировать, кому, как и когда дышать, а кому нет. Да, мы иногда перекрываем некоторым кислород, но не массам же. Еще пока. Поэтому предлагаю добавить одно слово. График, чтобы подышать свободно.
Через день.
Да, свободно через
день. Отлично, будет исполнено.
Большинству комментаторов эксперимент мэрии кажется не только антиутопичным, но и совершенно безумным. Елизавета Осетинская.
Прогулки домов, говорите, по расписанию. А что делать, если твоя собака представляет расписание прогулок твоего дома иначе?
Александр Кынев.
Москва 2020. График выгола людей в намордниках. Оруэлл от зависти ворочается в гробу.
Иван Давыдов.
Мэр с ближними, мне кажется, целенаправленно работают на то, чтобы на грядущем суде косить под невменяемых. Только вот земного-то не будет, а на небесном эти штуки не работают.
Патриоты из последних сил пытаются разглядеть в действиях московских чиновников рациональное зерно. Дмитрий Михайлин.
Почему-то никто не хочет понять довольно простую штуку. Сейчас ситуация с короной такова, что людей надо выпускать и не выпускать одновременно. Выпускать, чтобы народ постепенно подцеплял заразу и вырабатывал иммунитет. Благо, абсолютное большинство этого даже не заметит. А место в больницах на всех тяжелых уже есть. Не выпускать, чтобы не случилось гигантской вспышки, потому что коек для тяжелых хоть и много, но не бесконечно много. И дело даже не только в тяжелых. Вся медицина работает на пределе ресурса. Ограничивает людей просто, чтобы не зайти на второй круг. И в этой идиотской ситуации любые меры будут выглядеть по-идиотски. Собянин мог составить расписание. Сегодня гулять могут блондины, завтра шатены, послезавтра брюнеты, а лысым нельзя садиться на скамейки. Или сторонники окрошки на квасе гулять имеют право, а те, кто за кефир, пусть еще месяц сидят дома, ибо ренегаты. Задача сейчас поделить людей по любому принципу, просто чтобы в городе одновременно было в разы меньше народу, чем обычно, чтобы заражались медленно, а не быстро.
Но даже многие провластные комментаторы считают, что эти графики просто никто не будет соблюдать. Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин на канале «Радио КП» отметил, что они еще открывают простор для коррупции.
Любой милиционер может подходить и начинать тебя мучить. Докажи, что твое время с 2:30 до 7, а не с 10 до часу 12, да, и так далее. Это большая кормушка. Одни, конечно, вступят с ним в юридический спор с сержантом, а другие скажут, ладно, вот тебе 500 рублей, можно я пойду лесом, да, парком и так далее. Мне кажется, мой такой прогноз, что понять мэрию можно вот с этим намерением, но мне кажется, реализовано оно, конечно, не будет. И в итоге отрицательных последствий, к сожалению, будет больше, потому что тем самым мы совсем уже теряем некое уважение к, как сказать, власти почитания. Да, вот написан график, надо его соблюдать. Ну, такой мой прогноз среднепотолочный, наша программа, что будет, да, 15-20% будут соблюдать это предписание, а 80% глубоко забьют на него. Типа, нас много, всех не оштрафуешь, и поперли.
Уверенность, что новые ограничения никто соблюдать не будет, разделяют и либеральные комментаторы. Катя Метелица.
А что там было про свирепость российских законов и необязательность их исполнения? Как звучит афоризм?
Владимир Милов.
Собянинские графики выхода погулять показывают, что так называемый мэр вообще не понимает, как живет город, которым его поставили управлять. Из Когалыма сразу в черный Мерседес и правительственную резиденцию. Давно уже все гуляют как хотят. Высокая степень самоизоляции москвичей в апреле-мае была прежде всего связана с сознательностью людей и заботой о своем здоровье. Те, кто хотел игнорить карантин, просто его игнорили. Брутальная полицейщина и запугивание штрафами не влияют вообще ни на что. Как только люди озверели от длительного сидения дома безо всякой перспективы, они просто начали выходить. На этом фоне какая-то детская лабуда про выход из подъезда по графику – просто верх непрофессионализма, непонимания, что происходит в городе, полного правового нигилизма.
Сергей Смирнов.
Дико раздражает, что эти начальнички вообще абсолютно оторваны от реальности. Начнем с того, что все и так давно гуляют. Посмотрите на индекс самоизоляции. Какой график? Вы что там, на Луне совсем, что ли? Ментов на улице нет, ограничений по факту нет. Зачем делать вид, что они есть? Беспомощность во всем поразительна. И еще этот покровительственный тон. Феодал разрешил крестьянам.
Часто звучит и версия, что все эти смягчения вводятся только ради Путина и его парадов. Глеб Морев.
Видно, что Собянин всеми конечностями упирается, а Путин подгоняет.
Дмитрий Гудков.
А вы в окно выглянуть не пробовали для разнообразия? Или затонировали до полной непрозрачности? Никто не интересуется вашими графиками, разрешениями, запретами. Вы с ними вызываете только две реакции – хохот и отвращение. Пока парада с голосованием нет, всем сидеть по домам. Как только обнуленцу захотелось почесать эго, так сразу оказывается можно. Одиночный пикет в камеру на 15 суток. 1000 на площади, ура узурпатору. Коронавирус вместе со здравым смыслом обращены в паническое бегство стройными колоннами армат. Кстати, для справки, юбилейный парад на Красной площади в 2015 году обошелся примерно в 1 000 000 000 рублей. Это не считая последующего перекладывания асфальта по всему городу, где проехали танки. У нас что, миллиарды вдевать некуда? Вон, врачам дайте, малому бизнесу, гражданам, потерявшим работу. Но нет, организуем парад, ведь это последний шанс хоть куда-то спустить деньги.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Суббота 30 мая с мыса Канаверал стартовал первый частный космический корабль с людьми на борту – Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска. Впервые с 2011 года американские астронавты полетели в космос на американском космическом корабле. За трансляцией наблюдал весь мир, и у россиян она вызвала особое чувство. Роман Попков.
Мое поколение, родившееся в конце 70-х, начале 80-х, выросло на книгах и фильмах о космической экспансии. От Кира Булычева и Ивана Ефремова в детстве до «Звездных войн» и прочих величественных космических опер в молодости. И вместе с тем наши молодые годы – время застоя, стагнации людей в космосе. Мы не застали ни полета Гагарина, ни триумфа программы «Аполлон», ни высадок на Луну. И сейчас происходит первое значимое космическое событие в нашей жизни – полет корабля с астронавтами, построенного частной компанией. Напомню, что у великого Айзека Азимова в его «Истории будущего» покорение галактики Землей начинается именно когда космос стал ареной частной инициативы. И да, важное. С какими бы трудностями ни сталкивались сейчас Соединенные Штаты, именно Америка остается авангардом человечества. Вам это может нравиться, может не нравиться, но это так. Свобода творчества и частные инициативы – условия для успешной экспансии личности, нации, человечества. Страны с порабощенным населением космос не покорят.
Михаил Фишман на телеканале «Дождь» констатировал, что для Роскосмоса сейчас наступают не самые простые времена.
Пилотируемый полет SpaceX, международной космической станции, означает для Роскосмоса прямые финансовые потери. Те самые от 300 до 500 миллионов долларов в год, которые НАСА платила последние 9 лет Роскосмосу за отправку астронавтов на орбиту. НАСА уже знает, услуги Роскосмоса больше ей не понадобятся. Заключенный на ближайшую осень контракт на одно кресло на корабле «Союз» — это последний контракт. Заканчивается кооперация с американцами, за счет которой российская космонавтика выживала и развивалась в гораздо более трудные для нее финансовом отношении 90-е годы. А это, в свою очередь, означает, что Россия вообще уходит с международного космического рынка. SpaceX уже сам посылает на орбиту и тяжелые спутники, и российский ракетоноситель «Протон-М» стоит без дела. Он в прямом смысле слова токсичный, и к тому же слишком часто что-то идет не так.
На пресс-конференции после успешного старта Маск припомнил главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину батут, на котором тот посоветовал американцам запускать своих астронавтов на орбиту после введения санкций в 2014 году.
The trampoline is working.
That's right.
Рогозин в этот день стал объектом шуток не только для Маска, но и для многих в России, как и состояние российской космонавтики. Twitter Tapas and Tango.
Легко можно представить себе школьников, которые мечтают вырасти, выучиться и стать как Илон Маск. Невозможно представить себе ребенка, который хотел бы стать Дмитрием Рогозиным, когда вырастет.
Максим Тихонов.
Вчера акробаты зеленого экрана, виртуозы компьютерных спецэффектов, гиены Голливуда нагло одурачили человечество, показав, да, безупречно нарисованный, но при этом насквозь фальшивый запуск ракет хваленого Маска. Ничего, человечество скоро поймет, что верить можно только российскому космическому гению. Просто потому, что у нас и спецэффекты тоже никто не умеет рисовать.
Но есть у Дмитрия Рогозина и множество защитников. Прежде всего в патриотическом лагере. Егор Холмогоров.
Объясните, пожалуйста, почему все радуются как величайшему успеху нации, некогда летавшей на Луну, тот факт, что она наконец-то закрыла дыру и впервые за 15 лет научилась отправлять пилотируемые объекты на околоземную орбиту? Американцы свалились в яму со своего уровня, а теперь едва показалась макушка, и уже все пляшут и бьют в там-тамы, истерический приступ патриотизма за границей. Нет, конечно, когда ходячий под себя паралитик впервые за 2 года отчетливо говорит «писька у киски» — это тоже радость. Но делать отсюда умозаключение, что сейчас он встанет и порвет всех, немного поспешно.
В стриме у Владимира Соловьева глава Роскосмоса объяснил, что это не россияне отстали от американцев, а вовсе даже наоборот. Зря все потешаются над журналистским дипломом Дмитрия Рогозина. Послушайте, как убедительно он рассказывает о превосходстве России в космической отрасли.
Великая американская держава. Да, имеющий колоссальный космический бюджет, в 10 раз превышающий бюджет Роскосмоса, в течение 9 лет вынуждена была, в каком-то смысле даже унизительно, наверное, для себя, летать на российских кораблях. И эта монополия, она неестественна. Она произошла именно из ошибок планирования американской пилотируемой космонавтики. Поэтому НАСА в тех условиях, в которых это агентство оказалось, заказало сразу параллельно две работы. Одну работу компании SpaceX для того, чтобы довести до ума и до пилотируемого статуса свой корабль Dragon компании SpaceX, а вторую работу заказала Boeing. Боинг, как вы помните, перед Новым годом сделал пуск, он был неудачным. Стыковка с МКС не произошла из-за сбоя программного обеспечения. Но Боинг тоже до конца этого года постарается сделать то же самое, что Маск. Поэтому соревнование идет не с нами. Соревнование идет у двух американских частных компаний.
Интересно.
Но факт остается фактом. В России таких частных компаний нет. И, скорее всего, не будет. Алекс Григорьев.
Стоит у трона очень много Чубайсов, Грефов, Дерипаск, но нету среди них такого, как Маск.
Джеймс FX.
Если бы Илон Маск родился в России, он сейчас еще бы мотал первый срок за PayPal.
Риторическими вопросами задается Юлия Латынина в программе «Код доступа».
Я хочу еще раз напомнить, это все сделал один человек, иммигрант, который основал свою первую компанию, $2500. У меня вопрос такой, знаете, для дураков. Я напомню, что в 18-19 веке Россия была местом, куда приезжали немцы, французы, кто угодно, делали великолепную карьеру. И тогда Россия была империей, она стала этим империей в том числе и прежде всего благодаря европейским иммигрантам, в том числе и на троне. И вот интересно, такой риторический вопрос, почему иммигрант Илон Маск не приехал в Россию? И как вы думаете, как скоро бы, если бы он приехал в Россию и начал здесь делать частную космическую компанию, его Бастрыкин и Бортников посадили, и, значит, какие-нибудь путинские друзья отобрали бы его разработки и все это загубили.
В то же время радость за достижение человечества можно испытывать независимо от того, в какой стране они появились. Михаил Шульман.
Чувство, что это было что-то и наше тоже, как если бы на стадионе взял перекладину брат. Конечно, потом функционер НАСА в красных пятнах волнения рассказывал положенное, что, наконец, Америка вернула себе лидерство, что ракета сделана в Америке, взлетела на американском топливе, что нынешняя администрация во всем помогала. Но что, жалко разрешить пятиминутку их любви к себе за такую радость нам всем. Не жалко.
Василий Гатов.
Удивительно все-таки, как SpaceX и лично Маск смогли вдохнуть жизнь в космонавтику.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте и читайте «Цитаты» на сайте Радио Свобода. До скорой встречи!